25 лет без Советского Союза.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это радио «Комсомольская правда». В студии обозреватель политический Александр Гришин. Ну, я думаю, по моему тембру вы уже догадались, кто тут сидит. Я никак не могу восстановить голос. Вот. Но речь сейчас не об этом. Мы вспоминаем то, что было 25 лет, 8 декабря 1991 года. Мы уже говорили, наверное, о последствиях здесь. Но вот с нынешним вот сиюминутным гостем нашей радиостудии, генерал-майором ФСБ запаса, генерал-лейтенантом милиции в отставке, генерал-лейтенантом полиции, вы не думайте, здесь не три человека, это все одно и то же лицо, Александр Георгиевич Михайлов у нас сегодня в студии, который как раз, служил в структуре, в структурах Комитета государственной безопасности, и мне хочется поговорить с ним, я думаю, вам это тоже будет интересно, на тему, что же, вот был же КГБ всесильный, Александр Георгиевич, да, во всяком случае, стереотип такой, вездесущий, всесильный КГБ, как он это допустил?
Сразу отвечать?
Ну, я вот хотел может быть, вы знаете, давайте пойдем вот по маленькой конкретике, да. Вот у вас когда, например, закралось какое-то недоверие к той политике, которую проводило руководство страны? И закралось ли оно?
Когда началась 19-я партийная конференция КПСС, то, по сути, ведомство, Комитет государственной безопасности, раскололся на две части. Одна часть была сторонники нового курса в лице господина Ельцина, а вторая часть придерживалась вертикали, которую возглавлял Михаил Сергеевич Горбачев. Хотим того или нет, но структура, силовая структура, которая так или иначе начинает уже полемизировать сама с собой, она превращается, ну, не скажу в неуправляемую, но, тем не менее, не очень надежную ведомство. Хотя надо иметь в виду, что помимо центрального аппарата Комитета государственной безопасности у нас было еще 14 тогда, а потом мы создали 5-й ведомство Комитета государственной безопасности России, было 14 национальных органов государственной безопасности, в которых работали люди, представители коренных национальностей, с одной стороны, а с другой стороны, постоянно проживающие на территории той республики, где это было.
Слушайте, Литва, давайте я даже угадаю, у какой республики не было своего комитета государственной безопасности.
Да, безусловно, это было, как много чего не было у России, и комитета государственной безопасности тоже не было, потому что впервые комитет госбезопасности России был создан, так сказать, в мае 91 года. Начальником был назначен Виктор Иваненко. Генерал очень толковый, умный, много лет проработавший в инспекции, знающий страну. И по замыслу господина Ельцина этот комитет должен был насчитывать всего 25 человек, осуществлять координацию и взаимодействие между Верховным Советом и президентом Российской Федерации и Комитетом государственной безопасности СССР. Но смысл не в этом. Я хотел бы сказать, вернуться к тому, чего начал. Дело в том, что процессы, которые происходили уже начиная с 1985 года, они для сотрудников Комитета госбезопасности были очень мощным таким раздражителем, потому что мы понимали, что страна идет к развалу. И когда мы сегодня с вами обсуждаем крушение Советского Союза, то точка отсчета была совершенно не в 91 году, она была значительно раньше. И было совершенно понятно, что, так сказать, руководство Советского Союза в лице Михаила Сергеевича Горбачева, оно абсолютно не прислушивается к мнению людей, несмотря на то, что мы проводили там референдумы и так далее, и так далее. По сути, с приходом Горбачева Советский Союз превратился в некую такую байскую парадно-выходную структуру, где был начальник, а все остальные должны были перестраиваться. И как следствие, для того, чтобы сохранить Советский Союз, по нашему мнению, должны было быть несколько условий. Первое, конечно, которое было, это, конечно, территория, общий язык, общие законы. Но, с другой стороны, очень важным была личность первого лица, который в состоянии удержать страну или не в состоянии удержать страну. И второе, та экономика, которая должна была стимулировать вот этот вот сдерживающий фактор развала страны. Ни того, ни другого у нас с 1985 года в стране практически не было. Уже к 1988 году было ясно, кем является Михаил Сергеевич Горбачев, которому подчинялись все силовые структуры, и как руководителю государства, и как руководителю партии. И как следствие было ясно, что, в общем-то, этот человек практически не прислушивается ни к тем тревогам, ни к тем сигналам, которые исходили из недр Лубянки. Но, к сожалению, как я уже говорил, так сказать, мы жили в тех условиях, которые не позволяли принять какие-то резкие движения. Те резкие движения были приняты в 1991 году, они были действительно резкие и очень неуклюжие. Я имею в виду, так сказать, события августа 91-го.
КЧП, так называемые.
Да. Они были абсолютно непродуманные, они были совершенно, опять-таки, замкнутые на первое лицо государства в лице Михаила Сергеевича Горбачева. И что бы там ни говорили, я глубоко убежден, что это было с его подачей этот ГКЧП был образован. И как следствие, так сказать, мы вот пришли к тому, к чему пришли. Но самое главное, опять-таки возвращаясь к тому, что в стране не было объединяющей личности, которая смогла бы удержать от развала Советский Союз при всех противоречиях, реально существовавших. А противоречий было огромное количество. Ведь, понимаете, несмотря на то, что мы жили по единым законам, в каждой стране, в каждой республике у нас был свой уголовный кодекс. В каждой республике были свои, так сказать, руководители. В некоторых республиках эти руководители были, так сказать, достаточно демократичные, а в некоторых республиках они жили по принципу феодально-байского образования. И хотим того или нет, управлять этими процессами, допустим, в Узбекистане, там, в Азербайджане, в Армении, там, в каких-то других республиках, из центра было очень сложно. И центр прекрасно понимал, что там происходит, но поменять ситуацию было невозможно, потому что все базировалось, опять-таки, на родственных, на каких-то клановых связях, и, как следствие, так сказать, не все усилия, которые прилагались со стороны правоохранительных органов, специальных служб, они упирались, опять-таки, в такие же байские структуры на местах.
Ну, вот тогда, я помню, еще во времена СССР, да, когда началась перестройка, съезд народных депутатов и так далее и тому подобное, вот тогда Гдлян и Иванов были такие знаменитые перестроечные исследователи, которые сделали себе имя на делах о коррупции в высших эшелонах власти. Прошло какое-то время, и выяснилось, что большая часть того, что как бы нарасследовали Гдлян и Иванов, это пустышка просто-напросто. При том, что они использовали такие методы физического воздействия, которые, ну, ломали людей физически просто, которые, я думаю, ну, даже у Пиночета, так сказать, в его тайной полиции не везде использовались. Вот комитет как-то вот это дело отслеживал?
Не... Конечно, конечно.
А кому докладывали? Почему, почему не выходили в те же СМИ с, допустим, с обвинением, с доказательным обвинением против этих перестроечных следователей?
Вы знаете, у нас ведь деятельностью Гдляна Иванова занималась целая следственная бригада Комитета государственной безопасности, которую возглавлял Александр Духанин. Но общая атмосфера в обществе была такова, которая все время требовала какой-то крови. И чем больше говорили Гдляна Иванов, и чем больше их пытались опровергать, тем больше было доверие именно Гдляну Иванову. Я прекрасно знаю, очень хорошо знаю Александра Духанина, он прекрасный следователь, умница, он очень честный и порядочный человек, но в этот период он был даже ошельмован внутри самой системы.
Извините, мы сейчас уходим на перерыв, после которого вернемся.
25 лет без Советского Союза. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «25 лет без Советского Союза».
Мы продолжаем разговор в студии радио «Комсомольской правды». У микрофона политический обозреватель Александр Гришин. В гостях у меня генерал ФСБ, генерал МВД, генерал полиции Александр Георгиевич Михайлов. Мы говорим о том, что было 25 лет и даже 30 лет тому назад. Я еще не успел даже объявить номера телефонов прямого эфира, номер WhatsApp, а от вас пошли уже сообщения. Значит, главная причина гибели СССР – потеря страной трезвости. Вы знаете, вот я позволю себе не согласиться, с потерей страной трезвости, я бы добавил, мышление, понимаете? Вот. Мы все были очарованы этой сказкой про свободы, про демократию и так далее. А что касается трезвости, то как раз в период Горбачева, я думаю, там на самом деле...
У нас трезвость сменилась наркоманией. Потому что как только мы зажали, так сказать, все, что связано с алкоголем, тут же пошли другие психоактивные вещества, и мы впервые, наверное, поняли в полном объеме, что такое наркотики, что такое токсикология, мании, многие другие вредные вещества, которые заменяют алкоголь.
Вы знаете, я вот могу вам сказать, что когда я в 81 году демобилизовался из вооруженных сил, я понятия не имел никакого о наркотиках. Вот, в свое время. И даже потом, учась на журфаке МГУ, тоже для меня это было что-то такое из серии нон-грата, да, и я слышу студентов, которые рассказывают про сегодняшние дела и дни, и у меня волосы встают дыбом от ужаса. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702 – это номер WhatsApp. Звоните, пишите, будем вам отмечать. Вот, и мы как раз... Перед перерывом, Александр Юрьевич, мы обсуждали с вами вот этих расследователей Гедляна, Иванова, и я задал вопрос, почему КГБ не противодействовал им, не выводил их на чистую воду?
Противодействовал очень серьезно, но вопрос заключается в том, что общая атмосфера была такая, что всем хотелось крови. Всем надоели эти большие чиновники с различного рода льготами, и поэтому любое наступление на любого государственного чиновника в обществе воспринималось как определенная победа общества над злодеями, сидящими в высоких креслах. И когда Комитет госбезопасности начал заниматься расследованием собственной деятельности Гедляна Иванова, конечно, как и у вас, у наших следователей стали волосы дыбом. Но объяснить обществу о том, что они творили, было практически невозможно. Все хотели крови. Я уже упомянул о том, что руководителем бригады по расследованию деятельности Гедляна Иванова был, так сказать, наш следователь Александр Духанин, который подвергался обструкции не только в обществе как таковом, но и даже в самой системе. Потому что система-то тоже устала от различного рода и от больших чиновников, и от этой коррупции, которая еще только начиналась, конечно, не в таких объемах, но факт остается фактом, так сказать, все хотели что-то сделать очень быстро и сразу. Как следствие, как я уже сказал, так сказать, все захлебывалось. Иванов с Гедляном стали приобретать образ национальных героев, хотя, в общем-то, героического их деятельности было маловато, но факт остается фактом. Вот такая атмосфера, которая существовала, она была вызвана и экономическим положением страны, и общей неудовлетворенностью общества от власти, а общество не только общество, но я вот служил в органах безопасности, я помню прекрасно, как мы бесновались, скажем так, внутренне, да, когда на наши сигналы не было никакой реакции со стороны Михаила Сергеевича Горбачева. Вы знаете, ведь Комитет безопасности базировался на систематическом обобщении и аналитической информации со своими предложениями. Все записки, которые выходили в инстанции по самому широкому кругу вопросов, от политических до экономических и, так сказать, технических, да, они всегда содержали приписку, исходя из изложенного, полагали бы. И было несколько позиций, что необходимо сделать. И если до Горбачева на все эти записки была достаточно острая и быстрая реакция, то с приходом Горбачева на эти записки реакции не было никакой. То есть мы вынуждены были в конце концов просто писать.
Вы просто как в мусорные...
Да, сообщается мусорные в порядке ведро. Информации. Как следствие, то, что происходило в стране, было ясно. И мы прекрасно понимали, как нарастают те вот негативные процессы, которые привели к развалу Советского Союза. О некоторых я хотел бы сказать, и это очень важно. Дело в том, что в Советском Союзе в табу попадали несколько терминов. Такой термин, как конвергенция, плюрализм мнений, да, значит, какое-то либо инакомыслие, но с приходом Горбачева плюрализм мнений не только стал возобладать, но стал еще искусственно нагнетаться. Поэтому, когда мы с вами говорим вот о многопартийной системе, о создании новых каких-то движений, партий, ведь они фактически вот эти движения оседлали самые неконструктивные силы. Все эти народные фронты, которые образовались почти во всех республиках почти сразу, очень часто даже при участии партийных органов, заметим. А в некоторых республиках и руководитель партийных органов впоследствии возглавлял, так сказать, эти народные фронты, как это было в Прибалтике. Так вот, мы сегодня говорим о том, что была создана такая атмосфера, когда общество само занялось своим разрушением. Я хотел бы заметить вам, вот после 1985 года, после начала так называемой перестройки, значит, кстати говоря, вы помните это известное выражение, что сначала будет перестройка, потом перестрелка, потом будет перекличка. Так вот, мы после начала этой перестройки, мы ощутили, как быстро стало перестраиваться само общество, и как быстро стали конструктивные силы стали выдвигаться на первый фланг. Американцы со всей их мощной идеологической, политической машиной, работающей против социалистической, коммунистической идеологии, они осознали, что все, Россия, Советский Союз, он выбил камень из-под колес арбы, которая покатилась с горы. Что они сделали? Они первые. Они полностью убрали всех белогвардейцев, власовцев и прочие, так сказать, антисоветское отребье, убрали из всех аналитических центров. Они посадили серьезных аналитиков. Они убрали белогвардейцев с радио «Свободы» и «Свободной Европы». Они посадили аналитиков. Они поняли. И самое главное, они сократили финансирование, а в некоторых случаях просто исключили финансирование диссидентского движения в Советском Союзе. Почему? Советский Союз начал сам себя пожирать. Поэтому вмешиваться это было только притормозить те разрушительные процессы, которые были.
Раскачивать лодку, а то тут некоторые смеются сейчас над этим термином. Вот. СССР сам начал раскачивать лодку и выбрасывать из этой лодки тех, кто в ней сидел.
Не снизу,
да,
а сверху качали.
Да, делалось это сверху, с самого верху. Сергей, добрый день. Что хотите сказать нам? Или лишь о чем спросить?
Здравствуйте. Я хотел задать вам такой вопрос. А вот как бы с референдумом, который проводился?
Хороший вопрос. Я, кстати говоря, когда ехал, я тоже думал, а что же у нас произошло с референдумом? Почему таким вот образом, так сказать, воля всего советского народа сохранить государство в том виде, в каком оно было, не сработала? А не сработало очень просто. Дело в том, что мы, как я уже упомянул в первой части, мы всегда жили в определенном феодально-таком клановом государстве, где все равно последнее слово было за начальником. Знаете, как это? Мы посовещались, ну, да, я понятно. Решил, был такой термин. И, конечно, все это легло на очень такую серьезную почву, особенно когда начались такие центробежные силы разносить Советский Союз. Отвалилась Прибалтика. Совершенно четко было, что происходит в Средней Азии, что происходит в Грузии, что происходит в других республиках. Удержать это было практически сложно, потому что, опять-таки, как я уже сказал, во главе этих республик были те самые бои, да, которые понимали, что, как говорил известный наш политик Виктор Черномордин, да, он всегда говорил, лучше быть головой у мухи, чем одним местом у слона. Да. Поэтому, значит, вот эти вот все сразу осознали, что они берут штурвал на себя. И им невыгодно было сохранение на республиканских уровнях, невыгодно было сохранение Советского Союза, потому что они превращались в суверенных, самодостаточных и влиятельных людей в рамках того территориального образования, которое называлось Союзная Республика.
Александр Георгиевич, вот вернемся чуть-чуть, с одной стороны, перекинем мостик, вернемся к тому, что вы сказали, сначала перестройка, потом перестрелка, а потом перекличка. Вот народ в Твиттере меня спрашивает, в микроблоге моем, спрашивает вас, и пусть скажет, когда перекличка-то начнется, когда репрессии наконец начнутся.
Вот, вы знаете, мы вернулись опять к Гляну Иванову, потому что, так сказать, такое вот любование деятельностью Гляна Иванова было связано с тем, что люди очень жаждали вот этой самой переклички, да, когда начнутся репрессии. Конечно, я глубоко убежден, что многое из того, что сегодня происходит в стране, а сегодня, кстати говоря, много двинулось в сторону, скажем так, нормализации отношений в сфере борьбы и с коррупцией, с чиновниками и так далее, далее. Вот только что сейчас мы сидели и слышали, что в ГУВД проходят обыски, так я понял.
В антикоррупционном
комитете проходят обыски. Так что процесс-то идет. Но, опять-таки, мы очень боимся не только того, что мы накажем невиновных, но мы боимся и того, что под эту раздачу попадут люди, которые, в общем-то, никакого к этому отношения не имеют.
Мы опять уходим на небольшой перерыв, после которого, после новостей, продолжим нашу беседу. Звоните.
25 лет без Советского Союза. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «25 лет без Советского Союза».
Это по-прежнему радио «Комсомольская правда», в студии Александр Гришин, политический обозреватель. Наш гость сегодня генерал ФСБ, генерал МВД Александр Георгиевич Михайлов. Нет, ребята, нет, не надо этого от меня требовать в Твиттере. Не будет он передавать вам приветы. Я вам передам приветы. Это другое дело. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. 8-967-200-97-02. Это номер WhatsApp. Александр Георгиевич, вот такой вопрос. Знаменитая «пятерка», вы же, кстати говоря, тоже в пятом управлении были, да, на которые сейчас истерически, неровно и с жутким, так сказать, воспоминаниями, отвращением вся нынешняя диссидентура, вот, которая является разновидностью иностранной резидентуры на территории страны, вот, вся нынешняя диссидентура так дышит, в репрессии, слушайте, а ведь по большому счету 80-е годы репрессий-то уже и не было, может быть, не надо было от них отказываться, чтобы сохранить страну?
В те годы возглавлял Комитет государственной безопасности Юрий Владимирович Андропов. Мудрейший человек, я могу сказать, потому что, значит, когда он ставил перед нами задачи, он говорил: основная задача органов государственной безопасности – обеспечить достоверную информацию и высшее политическое руководство, с одной стороны, и с другой стороны, реализуя свои задачи по созданию нормального морально-нравственного климата в стране, ни в коем случае не допускать привлечения людей к уголовной ответственности, если это не связано с какими-то чрезвычайными преступлениями. Основную задачу он ставил, прежде всего, конечно, на профилактику. И, конечно, надо сказать, что длительное время нам удавалось это решать. И несмотря на то, что кто-то там что-то дышит неровно Комитету госбезопасности, мне на это глубоко наплевать, потому что у меня огромное количество людей, которые представители и творческой интеллигенции, и технической интеллигенции, и вузовской интеллигенции, которые нормально воспринимают меня как человек, который служил в том же самом, на той же самой пятой линии. И вопрос заключается только в том, что многие люди, которые сегодня неровно дышат, они дышат потому, что они никого не интересовали в период Советского Союза.
А может быть, они были осведомителями?
Вы знаете, а вот у нас тоже есть такая категория людей, которые так очень активно лезли в осведомители, да, и когда вдруг неожиданно они понимали, что их услуги не носят никакого материального характера для них, они, значит, от этого отказывались. Но самое главное другое. Вот я много раз сталкивался с этими вещами, когда человек вдруг начинает рассказывать, что вот у меня там был в КГБ куратор, у меня там был... И когда ему говоришь... Старик, не было у тебя куратора. Ты вообще не представлял интерес для Комитета государственной безопасности. Он обижается страшно. Он оскорбляется. Это личное оскорбление, что он был никому не нужен. Его пигмейские мысли никого не интересовали в Комитете госбезопасности. Но хочется же, так сказать, оказаться в стане таких вот как бы ущемленных
не
в своих правах.
Пупырышком стать,
да, ну, наверное, мировым пупырышком. Да. Таких очень много, кстати говоря. И вот очень часто приходится так вот людей разочаровывать, хотя они мне не верят, они глубоко убеждены, что просто без них Комитет госбезопасности жить не мог. А если говорить по большому счету, то, конечно, мы должны понимать, что я для себя вывел такой термин, да, принцип макарон. Что имеется в виду? Любая идея, которая брошена в холодную воду, она превращается в слипшиеся макароны. И поэтому, когда мы говорим с вами о развитии общества, формировании идеологии, идей, новых каких-то политических воззрений, идея должна созреть. Если она, так сказать, не созрела, если ты начинаешь реализовывать, получается то, что получилось у нас в Советском Союзе. Не был готов Советский Союз к той перестройке, о которой говорил Горбачев. Советский Союз был готов к перестройке экономической основы. Но он не был готов к перестройке идеологической, потому что Китай сегодня процветающая держава, которая не сломала ничего с точки зрения идеологии. Но мы же выдернули сначала позвоночник у страны, да, превратив бесформенную массу, а потом мы начали пытались на непонятной идеологической основе строить экономику. Какая глупость была. С одной стороны принимается закон о кооперативном движении, с другой стороны принимается закон о незаконной предпринимательской деятельности. Понимаете? Ну, абсурд же, абсурд. Да, то есть человек начинает заниматься, его могут привлечь за что угодно. И, конечно, самое главное заключалось в том, что, так сказать, вот есть у Акуджавы очень хорошие слова в одной из песен: «На дурака не нужен нож, его немножко подпоешь и делаешь с ним что хочешь». Вот когда мы с вами вспоминаем нашего политического лидера в Советском Союзе, мы прекрасно должны понимать, что ему очень умело подпевали. И человек, которому подпевают, и который, так сказать, начинает надуваться от чувства собственного превосходства и собственного величия, начиная там с Нобелевской премии и так далее, да, то он, конечно, будет выполнять ту волю, которую, так сказать, закладывают в свое подпевание те люди, которые это делают. Поэтому, конечно, многое из того, что происходило в Советском Союзе, было аномальным. Но я хотел бы заметить следующее. Вот для того, чтобы сохранить Советский Союз, эту мощную державу, многонациональную, с разными языками, с разными культурами, нравами, традициями, обычаями, необходимо иметь такого мощного лидера, который может найти общие интересы как для просвещенного литовца, так и крестьянина из Туркмении.
Ну, вы знаете, просвещенный литовец там, или эстонец, да, я думаю, вот сразу после революции они не были просвещенными. Они были чухной, что
называется.
Это они потом стали европейцами.
В данном ситуации я такой образ выбрал, потому что мы действительно жили в очень таком искаженном мире. Ну, представьте, с одной стороны мусульманский Узбекистан, с другой стороны не мусульманская Украина.
Католическая Прибалтика.
Такая Прибалтика. С одной стороны нельзя употреблять алкоголь и употреблять свинину, с другой стороны едят сало, запивают ее в горилке. Да? Это такая разная была, так сказать, общность людей, которые очень сложно было объединить, и сделать это мог только лидер. А у нас пришел такой лидер, который начал, наоборот, разрывать. Кстати говоря, эта эпоха порождает еще и лидеров другого свойства – разрушителей. И мы тоже прекрасно понимаем, что, так сказать, процессы, которые были связаны с Беловежской пущей, они были связаны с лидерами, которые были разрушителями такими же. И тот же Шушкевич, и тот же, так сказать, Ельцин.
Слушайте, Шушкевич вообще валенок, давайте
не будем. Да, ну, я же говорю,
они же... Он вообще вышел хлебушка купить,
я прочитал то же самое,
я что вышел, в Вискулях, я говорю, нефти хотел
попросить. Я случайно там оказался, так сказать, но, тем не менее, подписал акт о безоговорочной капитуляции Советского Союза перед этой троицей. Поэтому, когда мы с вами об этих вещах говорим, мы понимаем, что, конечно, это была эпоха снижения уровня политического руководства страны. А Политбюро в том виде, в каком оно существовало, оно, в общем-то, не выполнило свою роль, потому что, опять-таки, оно жило по принципу феодально-байского, так сказать, закона. Да? Есть главный, есть мнение, да, и есть особое мнение. И этому особому мнению надо подчиняться.
А вот у нас на связи, если он еще остался, Владимир. Да. Вот, и есть еще мнение Владимира. Рады выслушать вас.
Да, добрый день. Меня возбудили своим разговором. Я в 91-м году, в начале 90-х, был спецфором аргументов и наблюдал развал Союза, как говорится, в режиме онлайн. По всем республикам, общаясь и с первыми лицами, и с последними, и со средними, и со всякими. Но это как бы отдельный разговор. А я бы вот хотел согласиться сейчас с господином Михайловым, который в начале разговора сказал о том, что не в 91-м году развалили Союз, а начали его разваливать гораздо раньше. Вот маленький эпизодик вам расскажу из своей личной жизни, когда я был еще в спецфорум аргументов, работал в многотиражке завода «Знамя труда», который МИГи делают на «Динамо». Вот. И там у нас был, значит, комитет комсомола, который все время нас докучал какими-то совершенно глупыми там заданиями. Что-то им все время надо было писать. А потом вдруг они все исчезли. Никого не было, никто не достает. И вдруг я однажды иду и вижу, сидит этот наш комсомолец, а это было в году 86-м, в четверке, модель четверка, «Жигулей» была тогда новая, василькового цвета, красивая, торпеда, как в самолете. И он в костюме, в галстуке. Я совершенно ошарашенный смотрю, значит, в эту машину, на него говорю, а куда вы все пропали? А что он мне ответил? А мы на банковские курсы ходим. А потом этот Игорь Исиповский, если вы помните, он несколько лет назад, будучи губернатором Хабаровского края, погиб. Охотился там немножко, поехали пострелять с вертолета, упали, разбились. Так вот, он был вторым секретарем Ленинского райкома комсомола. А там уже были совершенно талантливые ребята, такие как товарищ Ходорковский, Гурьев. Это вот ребята, которым, кстати, уже палочку отдали. И когда мы говорим, о чем развалил Союз, потому что решение было, я думаю, принято немножко раньше.
Понятно. Большое спасибо, Владимир, за ваше мнение. Вот.
Вы знаете, я сейчас вспомнил тоже это время, и вот вы называли там всякие мои звания, которые, в общем-то, мало имеют отношение к тому периоду, но в тот период я, так сказать, всегда представлялся, во-первых, я оккупант, потому что я служил на территории Венгерской Народной Республики. Во-вторых, я был комсомолец. Это тоже сейчас является компрометирующим фактором. Потом я был член партии. Ну, и понятно, что жандарм, который, в общем-то, к сожалению, вот оказался в положении, когда наш корпус не в состоянии был обуздать вот эти вот распоясавшиеся амбиции наших руководителей и удержать страну. Но, опять-таки, я возвращаюсь, к чему я начинал. Для того, чтобы удержать эту страну, должна была быть мощная, авторитетная, консолидирующая личность, которая может простимулировать. Я замечу, когда после смерти Брежнева на должность сел...
Хорошо оговорились. Извините меня, товарищи, конечно.
Да.
Но как хорошо оговорились.
Да, после ухода из жизни Леонида Ильича Брежнева стал Юрий Владимирович Андропов, я помню, мы собирали реагаж, так называемая реакция общества на многие, так сказать, процессы, происходящие в стране. И огромное количество людей говорило, мы верим этому человеку, мы готовы затянуть пояса для того, чтобы наша страна была великой и большой. Это была фигура, конечно. Сегодня ее осуждают, говорят, это сложное, неоднозначное. А кто однозначный? Мы, что ли, однозначные? Мы тоже неоднозначные личности. Но факт остается фактом. На смену пришли мелкие, незначительные и очень опасные персонажи, которые в конечном
итоге... Череда генсеков утомила. Ну, вы и знаете, даже... я стоял в очереди в торговом центре «Алма-Ата» в Черемушках, в Москве, да, в виноводочном отделе, когда пришел товарищ и сказал, ребята, Черненко помер. У меня совершенно автоматически вырвалось стоящего в очереди пятилетку в 4 генсека. И ни одного комитетчика рядом не было, чтобы меня забрать.
А вы знаете, тогда вы уже и не забрали бы, потому что, так сказать, в комитете это тоже были определенные настроения. Мы же тоже понимали,
понятно,
что происходит.
Спасибо большое Александру Георгиевичу Михайлову, который был у нас в гостях. Это был Александр Гришин, 8 декабря.
25 лет без Советского Союза. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.